الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد، мы с вами продолжаем, иншаллах, наши уроки по книге «Тальбис Иблис», «Козни Иблиса», книгу, которую написал шейх Ибн Аль-Джоузи, Абуль-Фарадж Ибн Аль-Джоузи, рахматуллахи алейхи рахматан вася. И сегодня мы, иншаллах, постараемся продолжить, но, к сожалению, мы не закончим главу, конечно же, которую мы начали проходить несколько уроков назад, но сегодня мы, иншаллах, дойдем почти в ней до конца. И глава эта называется, как мы уже говорили, «Тальбис. Козни Иблиса в отношении религии и убеждений». Козни Иблиса в отношении религии и убеждений. И в прошлый урок мы с вами перечисляли те группы, те религии, те убеждения, те заблуждения, в отношении которых поработал Иблис, так что на свет породились многие религии, многие заблуждения и прочие вещи. И последнее, на ком мы остановились, это на тех, кого Аллах упомянул в Коране под названием Ас-Сабаия. Ас-Сабаия, мы уже упоминали о том, что, субханаллах, среди ученых существовало около 10 разногласий, 10 мнений в отношении того, кто был этот народ Ас-Сабаия, которые были упомянуты в Коране. То есть не надо путать Ас-Сабаия с Саба. Ас-Саба — это другое, это Йемен, которым правила во времена пророка Сулеймана Балькис. Ас-Саба — это Сабаия и Саба — это два разных понятия, две разных категории. Фасаба — это было царство. Фасабаия — те самые группы, которые мы перечисляли, в отношении которых существуют разногласия. И Ибн Аль-Джаузи, рахматуллахи алейхи, сказал в отношении Сабаия: «Валяббаса алейхиму Иблис». Иблис поработал с ними и облачил истину ложью, и тогда они стали поклоняться ангелам. Стали поклоняться ангелам. И это неудивительно. Тоже самые язычники во времена пророка, алейхиссалату вассалям, тоже поклонялись ангелам. И также говорили, что это дочери Аллаха, айязам билля. Также после этого они что? Они сошли с истинного пути, ас-Сабаия. После чего Ибн Джаузи сказал, также приводится среди мнений ученых о том, что эти люди установили для себя 3 молитвы в день. То же самое, как и на сегодня есть у христиан понятие утренняя, обедняя, вечерняя и прочие вещи, которые они собираются между собой и проводят так называемую свою молитву. Затем тальбис, который был осуществлен Иблисом против Ас-Сабаия, он сам по себе относился к чему? К тому, что эти люди вышли из правильного понимания религии. И даже если мы согласимся и скажем о том, что Сабаия были теми людьми, у которых было писание от Аллаха, то Ибн Джаузи сказал, но они потеряли это. Они потеряли. Или же сказано о том, что это было забрано у них. Так же, как и будет забран Коран в конце времен у мусульман. Как сказано в хадисе, и у Ахмада, и у Ибн Маджи, и у других, о том, что Всевышний Аллах за ночь заберет Коран и не останется на земле ни одной буквы. Ни в бумаге, ни на бумаге, ни в сердцах людей. Поэтому просим у Аллаха, чтобы не застать эти дни, не застать этот момент. И следующая глава, следующий раздел в этой главе, это тальбис, который осуществил Иблис в отношении маджусов, в отношении огнепоклонников, в отношении этой языческой группы. Аль-маджус, мы уже про них говорили много раз, и вкратце упомянем. Как сказал Ибн Джаузи, передавал Яхья Ибн Бишр Ан-Нахаванди, он сказал, что поистине первым царем, первым правителем среди маджусов был Кумарс, к которому пришел их лжепророк по имени Заратустра, или же Зарадашт, как упомянуто он в книгах. И его идеи родили огромное количество заблуждений и тьмы. То есть идеи этого лжепророка породили тьму. И почему? Потому что маджусы, огнепоклонники и тогдашние, сегодняшние убеждены, как мы уже говорили, что миром правит 2 бога. Айязам билля. Один из них тьма, другой из них свет. И они не могут победить друг друга, они занимают равные позиции, и у них существует между ними равновесие. Затем Яхья ибн Бишр продолжил этот рассказ и сказал: Заратустра пришел к нему, Зарадаштр, и пришел, принес свои идеи, которые породили вместе с собой тьму. И это был человек, про которого сказал Яхья ибн Бишр, это был человек, который возвеличил огонь и совершал молитву вот в сторону солнца. Поэтому пророк, саллаллаху, как мы знаем, запретил совершать молитву тогда, когда солнце встает, когда оно на зените, когда оно садится. Запретные времена. Почему? Потому что в этот момент перед солнцем поклонялись язычники. Поклонялись язычники, поклонялись маджусы и прочие народы. И это было широко известно среди арабов. О том, что времена молитв у тех же маджусов и у тех же остальных язычников, которые избрали солнце своим Господом, начиналось так, когда солнце поднималось, чтобы его было очень хорошо видно. И также, когда оно было на зените, и когда оно уходило, шло на закат. Поэтому для того, чтобы противоречить кафирам, для того, чтобы противоречить язычникам, для того, чтобы проявлять бара, непричастность в отношении того, что они делают, поэтому пророк Салсам запретил совершать молитву в это время. Затем среди ученых есть разногласия, конечно, дозволено ли совершать в какую-то молитву, или же они запрещены в общем. И как мы знаем, имам Аш-Шафии допускал в запретное время совершение двух намазов. Это тахиятуль масджид, приветствие мечети, которое имам Аш-Шафии в свое время отнес к положению ваджиба, как и в шафиитском мазхабе, это очень широко распространено. Так же, как и молитву шукру-вуду, благодарность за омовение, которую человек, это сунна, и человек может совершить ее, и даже это более желательно, если есть возможность и время, после совершения малого омовения. Затем, как мы знаем, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, поставил те правила, которые мусульманин не имеет права переходить. Для чего? Для того, чтобы не походить на кафиров, для того, чтобы не походить на неверных, для того, чтобы не подражать их традициям, для того, чтобы не подражать их в одежде, для того, чтобы не подражать им в их повадках и прочим. И поэтому пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Ман ташаббаха биқаумин фахуа минхум». Тот, кто пытается уподобиться какому-то народу, он является одним из них. И сегодня кафиры принесли нам огромное количество своей лжекультуры, различные музыкальные направления, различные прочие вещи, которые люди начинают принимать и или же подражать этому. Поэтому это запрещено в общем и в частном. Любое подражание кафирской традиции или же кафирской религии недопустимо для мусульман ни в коем случае. И никто не имеет права уподобляться им и совершать подобные вещи. То есть наряжаться в одежду, которую, например, привыкли носить хиппи. Или же надевать на себя то, что носят всякие рэперы и прочие группы. То, что показывает принадлежность к какой-то кафирской группе, это запрещено. Точно так же, как запрещено носить одежду, которая является схожей с одеждой христианских священников или их монахов. Поэтому, как сказал пророк Салсам, «Ман ташаббаха биқаумин фахуа минхум». Тот, кто пытается подражать какому-то народу, он один из них. И поэтому пророк Салсарам и все ученые согласны в том, что поздравление кафиров с их праздниками запрещено в шариате. Почему? Потому что в этом плане мы должны проявлять бара, непричастность, и говорить о том, что мы не признаем этих праздников, которые празднуют они. Неважно, это так ли называемый Новый год, или же это так называемое Рождество, или же это день рождения, или же это прочие вещи, к которым мусульмане не имеют никакого отношения. И поздравление, как сказал шейх Ислам бен Таймия, кафиров с их праздниками является признанием этих праздников. То есть, как будто бы они имеют право существовать. Но вернемся дальше к книге. Поэтому Яхья ибн Бишр сказал: «И это были люди, которые поклонялись солнцу, совершали молитву в отношении его, совершали молитву в отношении него. Также это были люди, которые никогда не хоронили своих умерших в земле. Не хоронили своих умерших в земле. Почему? Потому что из их вероубеждения было то, что если труп человека будет зарыт в землю, то это пачкает ее. Хотя мы знаем, что это была установленная сунна, начиная с потомков Адама. Но они отказались от этого. И сказали, что чистая земля, чистый воздух и чистая вода, и нельзя с ними смешивать наджас. Нельзя с ними смешивать скверну и нечистоты. Поэтому они сделали что? Они стали строить башни, так называемые свои солнечные могильники. возводили башню, после чего, когда человек умирал, они относили его туда, садили, и там его поедали хищные птицы, как грифы и прочие. Оставшиеся кости у них ссыпались в один огромный чан, который стоял внизу, и там они собирались, и там они хранились после этого. И, субханаллах, эти могильники, они были найдены. И сейчас они, некоторые из них существуют, потому что они сохраняли свое наследие даже во времена халифата, эти язычники, и продолжают на сегодня это делать в ряде мест. Поэтому это их традиция в отношении того, как они хоронили. И никто, конечно же, не имеет права совершать подобным образом захоронение. Конечно же, иногда бывает сложность с захоронением человека. То же самое, как и ученые разошлись в отношении того, если человек скончался в море. Каким образом его надо хоронить? И среди мазабов этот вопрос вызвал огромное количество мнений и огромное количество разногласий. Вплоть до того, что некоторые согласились в том, что он надо хоронить на дне моря, привязывая к нему груз. Некоторые сказали, как, например, ханафиты, что его надо привязать между двух досок, чтобы его вынесло к берегу, где есть мусульмане, которые могли бы захоронить останки его тела. И также, субханаллах, существуют вот эти вот большие разногласия среди ученых, но как бы то ни было, этот иджтихад каждого из них может приниматься и может отвергаться. Поэтому, как сказал имам Малик, рахматуллахи алейхи, слова каждого «юхазу ва юрад», слова каждого берутся и отвергаются, кроме того, кто находится в этой могиле, то есть посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И традиция хоронить своих мертвых именно в так называемых солнечных могильниках, она была у многих язычников. И была, и на сегодня тоже существует у некоторых народов и в традициях их. Затем Яхья ибн Бишр, рассказывая, повествуя о понятиях и о религии маджусов, сказал: они также разрешили заключать браки со своими матерьми и сказали, что если умирает отец, то сын имеет больше прав на свою мать, то есть в плане половых отношений, чем остальные, аязам билля. Также они сказали, что допустимо совершать прелюбодеяние тогда, когда есть согласие обеих сторон. То есть, если кто-то согласен, это не прелюбодеяние. Если кто-то не согласен, тогда это уже прелюбодеяние. Аузабилля. То же самое в нынешнее наше время говорят и бахаиты. Бахаи — это самая секта, которая отделилась от ислама, смешавшись с индуизмом. Но они, конечно же, не мусульмане. Как в общем, так и в частном. То есть мы, если кого-то знаем из бахаитов, мы свидетельствуем о том, что это и в общем не мусульмане, и каждый конкретный из них — это кафир. Потому что их убеждения абсолютно не исламские. И бахаи то же самое сказали, что прелюбодеяние допустимо тогда, когда обе стороны согласны. И это является полным куфром, это является противоречием того, с чем пришел к нам посланник Аллаха, алейхи афдалю ссалату вассалям. Затем маджусы также разрешили заключать никах с 1000 женщин, и даже больше. И сказали о том, что в этом нету никакого ограничения. Хотя мы знаем, что по шариату число женщин ограничено теми, которых может жениться человек, и это количество 4. Как оговорено это Аллахом в Коране: женитесь на тех, кто для вас является благим, мас, на вас уляса, уруба, на 2, на 3 и на 4. Но, скажем сразу, конечно же, хотя в этом вопросе есть иджма, но были и те среди мазабов, которые придерживались другого мнения, но их мнение отвергаемо и непринимаемо. Как, например, ряд ученых из числа захиритов считали, что число жен человека может достигать 9, так как мы складываем масного сулясова руба 2, 3, 4, получаем 9, то есть число жен пророка саллям. Но это, конечно же, мнение является отвергаемым и неправильным по причине того, что в хадисах пришло утверждение пророка саллям о количестве, и также пришло иджма со стороны ученых, и никто не может, не имеет права оспаривать это положение в шариате. Затем субханаллах, аль-маджус, огнепоклонники, сказали дальше следующее убеждение. Они сказали, что у земли нету конца, то есть она будет существовать вечно. Отвергли положение судного дня и сказали, что земля будет существовать вечно. И это убеждение нынешних буддистов, тех же самых. Это убеждение многих язычников, которые верят о том, что земля была изначальной, земля будет и прочее в том же духе. То же самое, как и сегодня проповедуют так называемые свидетели Иеговы, которые считают, что рай будет на земле. И прочую чушь. Поэтому это одно из убеждений, которое Иблис вселил в их умы и в их сердца. И они поддались этому и пошли дальше. Также маджусы сказали: небеса – это кожа шайтанов. То есть небеса они представили собой как кожа шайтанов. Затем сказали, гром, который произносится на небе, это хрип или же кашель – аль-афарит. Аль-афарит – это множественное число от слова айфрит. Айфрит, как сказал Ибн аль-Кайим аль-Джаузия в описании джиннов, он сказал, фаль-айфрит, айфрит – это вид джиннов. То есть джинны разделяются на несколько видов, как пишет тот же Ибн аль-Кайим и другие ученые в своих книгах. Есть те джинны, которые летают в воздухе. Есть те джинны, которые передвигаются только ползком, и они принимают облик змей, скорпионов и прочих. И есть джинны, которые ходят прямоходящие, и они принимают облик человека. И айфрит, который упомянут Аллахом в Коране, он относится к сильнейшим джиннам, как сказал Ибн аль-Кайим, они имеют власть над этим материальным миром, то есть могут поднимать предметы, могут переносить их и занимаются этими вещами. Где далиль на это? Далиль заключается в том, что Аллах сказал в Коране «Вакаля айфриту миналь джинни» и айфрит из джиннов, то есть айфрит это был вид из джиннов, сказал «Ана, я принесу его», то есть этот трон аль-арш, «Каблян такума мим макамик» еще до того, как ты поднимешься со своего места. И ученые единогласны в том, что айфрит – это один из сильнейших видов джиннов, которые прислуживали Сулейману и которые переносили предметы и помогали в строительстве. Поэтому те же самые маджусы отнесли и относили айфритов, аль-афарит, к числу сильнейших из числа джиннов. И это мы видим в истории Сулеймана. Это мы видим в истории Сулеймана, джинны, которые прислуживали ему, джинны, которые были в его войске, джинны, которые строили при нем, джинны, которые не знали о том, что Сулейман скончался до тех пор, пока Аллах не показал им. То, что джинны не знают скрытого, как это думают некоторые люди. И на сегодня есть те, которые думают о том, что джинны везде, джинны все знают и прочее. Нет, это утверждение абсолютно неверно в корне. Затем, как сказал Яхья ибн Бишр, описывая маджусов, огнепоклонников, он сказал, затем они стали считать, что моря, которые существуют на сегодняшний день, они из мочи шайтанов. Аязам билля. Это море, которое существует, это моча шайтанов. Ауза билля. И это же до сегодняшний день они проповедуют, в этом же они убеждены и по сей день. То есть, если мы говорим их убеждения тогда, уже нету. Нет, они есть и на сегодняшний день. Нынешние маджусы, нынешние огнепоклонники говорят почти то же самое и проповедуют то же самое. То же самое, как и исламские секты из числа мусульман, которые не вышли из ислама. Они как проповедовали тогда свои идеи, так и сегодня проповедуют почти те же самые вещи. То есть на протяжении многих веков они не менялись. Затем Ибн аль-Джаузи сказал, и последний человек, то есть он писал когда? Это в 6 веке, в конце 6 века по хиджре. И он сказал, и последний человек, который возродил огнепоклонников и их религию, это был один человек, который занялся этим во времена фитны, когда Бану аль-Аббас свергли правление Бану Умайя, когда халифат сменился и во власть пришли вместо династии Амиядов, пришли к власти Бану аль-Аббас, аббасидская династия. В этот момент был периодом смуты, когда лилась кровь, когда тот же Абу Муслим аль-Хурасани убил свыше 2 миллионов человек. И это было временами фитны. И в этот момент как раз язычники поняли, что могут взять какие-то позиции, укрепиться. И тогда они заново возродили религию огнепоклонников. И он что сказал? Ибн аль-Джаузи сказал, и поистине религию маджусов после этого человека уже больше никто не поднимал на этой земле. Ну, конечно же, это он писал в 6 веке по хиджре. Прошли столетия, и религия маджусов снова была воскрешена из пепла. Затем следующий раздел в этой главе – это тальбис, козни Иблиса в отношении звездочетов и астрономов. Те люди, которые стали наблюдать за звездами и решили то, что это помогает им или эти звезды могут им что-то предсказывать. Затем имам Абу Мухаммад ан-Нубахти, рахматуллахи алейхи, сказал – эти люди стали считать то, что звезды, они сотворены были еще изначально. И сказали, что они не были сотворены Аллахом, то есть звезды якобы существовали всегда. И они сказали, что эти звезды состоят из огня и воды. Из огня и воды. И они существовали всегда. И они считали о том, что и считают на сегодняшний момент о том, что эти звезды предсказывают что-то, что-то помогают им и прочие вещи. И, конечно же, это заблуждение прямой куфр. Прямой куфр. Если человек считает подобным образом и относит себя к мусульманам, он совершает куфр, который выводит его из этой религии. Почему? Потому что Аллах сказал в Коране, что Он украсил небеса звездами для того, чтобы люди находили прямой путь, для того, чтобы люди ориентировались по ним, и для того, чтобы это было украшением ближнего неба, сама Ад-Дунья, ближайшее из семи небес к нам небо, сама Ад-Дунья. И оно было украшено звездами для того, чтобы люди находили прямой путь, а не для того, чтобы у них спрашивали и прочее. Поэтому на сегодняшний день человек, который верит в Аллаха, верит в пророка и в судный день, не имеет никакого права читать гороскопы, даже случайно, и обращаться к ним. Субханаллах. Почему? Потому что это не просто куфр, это даже, если мы возьмем понятие кафиров, это полный идиотизм. По причине того, что мне не раз удавалось переговорить с теми, кто, когда-то работая в редакциях кафирских газет, занимался созданием гороскопов, и они открыто и честно признавали, что этот гороскоп сочинялся и выдумывался всей редакцией. Там не было никаких астрономов, астрологов, которые бы смотрели на звезды и что-то бы угадывали. Это просто рождалось под языками кучи людей, которым каждый вносил что-то свое оригинальное. Затем следующий раздел – это тальбис Иблиса в отношении тех, кто стал отрицать воскрешение. То есть джахидиль баас. Фальбаас, йомуль баас иман нушур – день воскрешения. Когда люди снова воскреснут из земли для того, чтобы предстать перед Аллахом. Поэтому правы были те из числа ученых, которые сказали, даже если доводить эту истину философам, мы скажем им, что жажда человека указывает на существование воды. А желание человека достичь справедливости указывает на то, что справедливость рано или поздно будет. И эта справедливость, конечно же, судный день. Поэтому Ибн аль-Джаузи сказал, Иблис сотворил свои козни в отношении этих людей. И они стали отрицать воскрешение из мертвых и основывались на двух сомнениях. Первое. Они сказали, мы видим то, что материя слаба. То есть материя, любая материя слаба. После чего сказали, также мы видим о том, что после смерти человека ничего не остается. Все его части истлевают, сгнивают и растворяются в этой земле. То же самое делал и Умей ибн Халяф. Увей ибн Халяф, который приехал к пророку, салам, растер пустую кость из пустыни и бросил ему в лицо, сказав, «О, Мухаммад, неужели ты думаешь, что Аллах воскресит это заново?» Но пророк, салам, сказал, что каждое, то есть тело сына Адама истлевает земле, кроме уджбу замб, кроме копчика, кроме этой косточки. Все остальное истлевает, кроме этой косточки. И с нее начнется воскрешение в судный день. И с этого начнется воскрешение в судный день. Но они стали это отрицать. И почему прах, который упоминался и использовался тогда? Потому что сам климат пустыни аравийской, он истлевает кости. То есть кость, которая остается в земле, она очень быстро становится хрупкой и рассыпается в руках. То же самое, когда был на кладбище Аль-Бакья в Медине и разговаривал с одним из могильщиков. Он мне сказал, то есть, почему мы здесь перезахораниваем на кладбище одни постоянно за другими. И на кладбище Аль-Бахья на сегодняшний день, мы уже говорили, оно поднялось более чем на несколько метров, метров на 5-6 даже, если по приблизительным подсчетам, или же выше. И это все прах мертвых. И могильщик сказал, то есть, он сказал, за 6 месяцев, после того, как тело было положено в землю, от него ничего не остается, кроме голых костей. Затем он сказал, проходит еще 2-3 года, и эти кости, он говорит, берешь, когда роешь могилу, они рассыпаются в прах. И из этого праха на сегодня состоит все кладбище Аль-Бакья. Сколько десятков миллионов людей, которые были похоронены там, сверху сахабов. Сколько тех людей, которые смешались друг с другом, но Аллах воскресит их всех, вместе взятых, неважно кто, когда скончался. Но эти люди, вернемся к этой секте, к этой религии, хотя это религией нельзя назвать, они считали о том, что первое – это слабость материи. Мы не можем признать воскрешение из мертвых, потому что материя слаба. И затем они сказали, эта материя истлевает, сгнивает и смешивается с землею. И Ибн аль-Джаузи сказал, и это же было убеждением большинства людей джахилии, большинства людей среди язычников, которые были на момент посланника Аллаха, алейхи афдалю ссалату вассалям. И это же, как пишет Ибн аль-Джаузи, было высказывание кого? Абу Аля аль-Маарри, известный поэт, ла'анатуллах алейхи, который одним из первых своей эпохи стал в своих стихах восхвалять куфр, восхвалять все те вещи, которые не имеют к исламу никакого отношения. И Абу Аля аль-Маарри, известный поэт, его стихи, кстати, во времена советского периода перевели специально на русский язык для того, чтобы показать якобы наследие арабских поэтов-атеистов, как они боролись против религии, аузу билля. Да, но сегодня можно найти на русском эти стихотворения. Но Абу Аля аль-Маарри, человек, который одним из первых стал отрицать воскрешение и написал против этого свои стихи. Но Ибн аль-Джаузи, Абу-Фарадж Ибн аль-Джаузи, рахматуллахи алейхи рахматан вася, сказал следующее. Но знайте, что Аллах показал нам чудеса, которые стоят выше, чем воскрешение из мертвых. И это было то, когда Аллах даровал Мусе чудо, что палка превратилась в змею, когда мертвая материя превратилась в живую. И также тогда, когда из скалы вышла верблюдица, когда из голой безжизненной скалы вышла верблюдица. И после чего он сказал, и конечно же воскрешение мертвых, которые совершал Айса ибн Марьям, алейхиссалям. Следующий раздел в этой главе, это раздел Тальбис, козни Иблиса в отношении тех людей, которые уверовали в переселение душ. Переселение в арабском называется танасух. Фаттанасух – переселение душ из одного тела в другое. И это на сегодня используют очень многие язычники, очень многие те, кого Аллах лишил разума. Лишил разума, и про них он сказал в Коране: «Неужели ты думаешь, анна аксарахум ясмауна ва яакилун, что большинство из них слышат или думают, инхум илля каланам, они подобны скотам, животным, бальхум адаллю сабиля, они даже хуже их». И поэтому среди ученых всегда возникали споры, является ли понимание кафира условием для доведения довода. И многие из числа внуков и учеников Мухаммада ибн Абдул-Вахаба считали, что нет, основываясь на этих аятах. Но, валлаху алям, это тоже вопрос разногласий среди ученых. Является ли понимание обязательной частью для того, чтобы довод был доведен, чтобы состоялась икаматуль худжа. Валлаху та'аля алям. Затем, ахлют танасух, люди, которые верят в реинкарнацию, как это называется, или же переселение душ, это на сегодняшний день буддисты, это на сегодняшний день кришнаиты, которые как используют свой дават к аду среди людей. Объясняют и говорят, человек проживает миллион двести превращений, перевоплощений за свою жизнь, и только лишь один раз за этот 1 200 000 перевоплощений он становится человеком. И если сейчас он пропустит свою возможность признать Кришну, тогда он опять будет обречен проходить весь цикл в насекомых, в бактериях, в животных и прочих. И глупый человек тут же начинает задумываться, а вдруг это правда? Мне еще предстоит 1 200 000 превращений делать. И с этого начинается что? Козни Иблиса в отношении каждого. Потому что с каждым человеком есть свой шайтан. Как сказано об этом в хадисе от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и мы его упоминали. И тем более, не только с мусульманином, но и с кафиром. И шайтан, который с кафиром, бывает точно так же работает против него, как и против мусульман. Даже, конечно же, мы говорим, что против мусульман намного хуже он работает, потому что это человек, которого надо сбить с истины. А кафир – это тот человек, которого просто не надо приводить к истине. Вот в чем задача шайтана. На самом деле, чтобы его отстранить от истины, это легче, чем сбить с истины. Потому что тот, кто познал истинность религии Аллаха, тот, кто познал истинность Тавахида, он привык к этому, и он не сходит с этого. Кроме тех, чье понимание больно, кроме тех, кто совершает ширк, кроме тех, кто совершает куфр, аязам билля. Затем, ахлют танасух, люди, которые верят в реинкарнацию, в перевоплощение, в переселение душ, это буддисты, в первую очередь, на сегодняшний день. Ибн аль-Джаузи сказал в отношении их, и это мазхаб, это религия, появилась во времена Мусы и Фирауна, во времена, когда Муса пришел к фараону, уже тогда, как сказал Ибнуль Джоузи, уже тогда существовала вера в то, что души переселяются из одного тела в другое. И причина, как сказал Ибнуль Джоузи, субханаллах, заключалась в том, что некоторые из людей сели думать, почему дети испытывают мучения, почему дети, которые без грехов, у них нету ничего, Аллах наказывает их, почему они испытывают эти боли, почему у них болезни, почему они страдают. И тогда они решили о том, что это произошло только по причине того, что они когда-то в другом теле совершали грехи. И это наказание, и это является наказанием за их карму дурную. То есть буддисты и прочие придумали оригинальное понятие под названием карма. Карма — это то, что мы назовем хасанат васийят, благие дела и дурные. Но у них карма — это та вещь, которая остается с душой человека, переходит и прочее в разные тела. Поэтому они в свое время выдумали оригинальную сказку про реку Лето, Лето Забвения, где якобы души идут по пустыне, и все они жаждут напиться воды, и тот, кто пьет воды из этой реки, он забывает все, что было в прошлой жизни. Это все то, что выдумали буддисты, все, что выдумали язычники, которые верили в это. И я скажу больше, на сегодняшний день среди шиитских группировок есть те, которые верят в это и считают о том, что души переселяются. В первую очередь они начали с душ их праведных имамов, конечно же, в первую очередь наши праведные имамы, затем они уже их к себе причислили. И они сказали о том, что душа Али переселяется, душа Хасана и Хусейна тем более, и прочую чушь, то, конечно, что не имеет никакого отношения к истинному пониманию ислама. И любой, кто убежден в переселении душ, этот человек кафир. Даже если он произносит шахаду, даже если он признает все, но верит в переселение душ, этот человек не в исламе. Затем следующее, то, что описывает Ибнуль Джаузи, рахматуллахи алейхи, это раздел этой главы под названием «Тальбис, козни Иблиса в отношении уммы», то, что касалось их убеждений. И первое из этого всего, пишет Ибнуль Джаузи, это «Таклидуль Аба», тупое следование, слепое следование за своими предками. Ибнуль Джаузи сказал: на этом пути сбилось огромное количество людей, сошло с истины. Огромное количество людей. И в этом же была гибель их. Почему? Потому что они впали в это заблуждение, как впали в заблуждение иудеи и христиане. Когда каждый раз к ним приходил пророк, они оставляли его пророческую миссию и говорили: «Мы застали наших отцов на том, что мы знаем, и мы не оставим это». Когда к иудеям пришел Иса, они отвергли его. Когда к христианам пришел пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, они также отвергли его. И поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Клянусь тем, в чьей длани моя душа, любой из этой уммы, иудей или христианин, который услышит обо мне, но не примет эту религию, то тогда он входит в ад. И, конечно же, он входит в ад навечно, после того, как он узнал про ислам, но не последовал за этой религией». И также Ибнуль Джаузи продолжает дальше и говорит: по причине того, почему это с ними произошло, потому что они считали, что слепое следование стоит выше, чем взгляд на доказательства. То есть на сегодняшний день даже бывает, среди мусульман, человек, который говорит: я буду следовать тому, чему научили меня мои деды и бабушки. И этому человеку говоришь: то есть, брат, вот есть доказательства из Курана и Сунны, религия — это не религия твоих предков. Религия – это религия пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Но человек отказывается смотреть на доказательства, смотрит на то, на чем были его предки, считая о том, что они были безгрешны и не ошибались. И также Ибн Джаузи сказал, конечно же, Аллах показал нам это в Куране, когда сказал то, что говорят язычники. Они сказали, что «Инна ваджадина абана аля умма, ва инна аля сарихим муктадун». Они сказали, что «Мы нашли наших отцов в заблуждении, в безграмотности, и мы следуем по их следам». И это, конечно же, одно из бедствий этой уммы. И поэтому имам Ахмад сказал: из признаков безграмотности или же отсутствия знаний у человека то, что он следует за кем-то в убеждениях, то есть делает таклид за кем-то. То есть человек, который не обладает большими знаниями, конечно же, он следует за кем-то. Но человек, который получил какие-то знания и продолжает дальше следовать за кем-то, конечно же, это неправильно. И это относится к тому, что сказал имам Ахмад. Это является признаком дыхуль-айльм, суженности, отсутствия знаний в каком-то вопросе, тем более. Когда человек просто следует, таклид делает за кем-то из людей. И, конечно же, как пишет Ибн аль-Джаузи, эти заблуждения имеют под собою очень большой фундамент, очень большую базу, их огромное количество. И среди них, конечно же, были те ахлюль-калям, философы, которые стали распространять свою смуту и свое заблуждение. И именно про них в свое время сказал имам Шафии, когда его спросили, как поступать с этими философами, как поступать с этими философами, которые отрицали эти положения и заблуждались во многих вопросах. Он сказал, их надо бить плетьми, после чего показывать в различных местах. То есть для чего? Для того, чтобы люди видели о том, что они опозорены, о том, что это люди совершали вещи, которые не подлежит совершать никому. И этот же поступок в свое время совершил Умар ибн аль-Хаттаб в отношении Сабига ибн Айсля. Фасабига ибн Айсль был одним из тех людей, который в свое время пришел требовать знаний и погрузился в те аяты, которые являются, не являлись для него правом погружаться. Когда он спросил Умара в мечети «Вазарияти зарва фальхамиляти бикра», стал читать эти аяты, и Умар поймал его и стал бить, после чего заключил его в тюрьму за то, что человек полез своими знаниями в те вещи, у которых у него нет никакого понятия. После чего его освободили и отправили обратно к его племени, и он был уважаемым человеком, одним из вождей, и объявили, что Сабига ибн Айсль талиба айльман фаахта. Он пытался постичь знания, но ошибся. Поэтому, конечно же, ахлюль калям, люди слов, люди болтовни, люди философии, которые стали опираться не на шариат, это люди, которые являются одним из худших проявлений заблуждений, который навеял им Иблис, алейхи ля'на. Также сказал Али ибн Акиль, Абуль-Вафа, Али ибн Акиль. Он сказал, я убежден в том, что тот, кто основал в первую очередь среди исламских группировок, среди заблуждений, он сказал, я убежден в том, что тот, кто выдумал ирджа, муржиитов, это был человек зиндик. Зиндик, мы говорили о том, что разница между лицемером, мунафиком и зиндиком в том, что лицемер скрывает свой куфр, тогда когда зиндик выставляет это на показ. То есть он не скрывает в том, что он распространяет свои идеи куфра. Мунафики во времена пророка Саусам молчали, в большинстве своем не могли ничего говорить, потому что опасались за свою жизнь. Но зиндик, он хуже, чем мунафик в десятки раз. По причине того, что этот человек не в исламе, но он еще выдает себя за мусульманина и распространяет лживые идеи, которые не имеют отношения к религии. И нет сомнений в том, что он опаснее для нашей уммы, чем все остальные. Поэтому Али ибн Акиль сказал, нет сомнений в том, что тот, кто выдумал мурджиитов, секту мурджиитов, это был зиндик. Фальмурджиа, как сказал он, это были люди, которые, когда поняли, что они не смогут добиться отрицания Аллаха, потому что люди не примут это, даже исходя из своих разумов, тогда они сделали что? Они убрали всю пользу поклонения, пользу страха перед Аллахом, пользу мурахаба, когда человек понимает, что Аллах следит за ним. И после чего ибн Акиль сказал, рахматуллахи алейхи, они разрушили само понимание шариата. Они разрушили само понимание шариата. И они, мурджа, являются самой худшей группой, которая воюет против ислама. И, конечно же, мы упоминали фальмурджа, это те люди, та секта, которая разделяет иман и поступки. И говорят, что человек является абсолютным верующим, даже если он ничего не совершает и делает только грехи. Они считают, что этот человек никогда не войдет в ад, даже на мгновение. Даже на мгновение, аязам билля. Это основа. На сегодняшний день некоторые из них отрицают какое-то положение в шариате, или же говорят, не обязательно его делать, это не нужно, человек и так будет полным верующим, у него с иманом все в порядке. И это, конечно же, тоже проявление мурджиитов, которого мы должны остерегаться. Муатазиля сказали, допустимо, мы признаем, что Аллах может врать. Аузу билля. Это секта Муатазилитов, которую придумал, мы уже говорили, Васили ибн Ата, один из учеников Хасан аль-Басри, который отделился от него. И Муатезиля пошли развиваться дальше и сказали, допустимо Аллаху врать, но он не врал, считают они. То есть они допустили ложь, но считают, что он не врал. Ауза билля. Джибрия, о котором мы говорили, Ибн Джаузи упоминает про эти заблудшие группировки и говорит, джибрия, которые считали о том, что человек подобен камню, он не может ничего выбирать, Аллах сам руководит им, и поэтому он не отвечает за свои грехи. Поэтому также сказал он, что Ибн Джаузи, мурджа – это те люди, которые подтверждают две шагады, два свидетельства. Затем они совершают всевозможные грехи, и они считают о том, что человек, который признал две шагады, ашхаду ан ля илляха илляллах, ашхаду анна Мухаммада Расулла, затем совершил все грехи, совершает все грехи, он никогда не войдет в огонь. И Абу аль-Вафа, Али ибн Ахии, сказал, касательно философов, касательно тех людей, которые хотели постичь истины, постичь истинного понимания, он сказал, все сахабы умерли и не постигли джоугара, вот эту вот саму драгоценность, истинность того, к чему стремились философы. Он сказал, все сахабы умерли и не достигли этого, этой так называемой драгоценности. Так сказал Ибн Ахиль. Умри так, как умерли они, потому что они были на истинном пути. Если же ты будешь стремиться к постижению того, к чему стремятся эти философы, ты не достигнешь этого, и ты умрешь в худшем заблуждении. И тот же самый Баян ибн Самаан, один из основателей секты, сказал, что Аллах подобен человеку, который состоит из света, и о том, что он также умирает и остается только его лик. И за эти слова его в свое время убил правитель Ирака Халид ибн Абдулла аль-Касари. И аз-занатика, лицемеры, эти те, которые относятся к понятию зиндих, они развили огромное количество слов и считают о том, что у Аллаха есть тело, о том, что у него есть части тела, подобные людским, и о том, что у него есть кровь, которая течет в венах. И среди них есть те, которые считают, что Аллах непосредственно своим телом сидит на троне. Ауза билля. Ауза билля. И последнее, что мы рассмотрим на сегодня, иншаллах, это раздел этой главы под названием «Тальбис в отношении хавариджи», в отношении хариджитов. Хавариджи, мы уже про них говорили не раз, что это те люди, которые выводят мусульман из ислама за то, что они совершают тяжкие грехи. Если кто-то говорит, что этот человек выпил спиртное, или этот человек совершил прелюбодеяние, он кафир, то это явный признак аль-хавариджи. Это явный признак хариджитов. И также, конечно же, один из их признаков то, что они воюют против шариатских государств. Против государств, построенных на шариате, в которых правители правят по законам Аллаха, и все нормально, затем они поднимают против них восстание и говорят, что мы должны их свергнуть. Конечно же, это тоже один из признаков хариджитов, когда они выходят против законного правителя, который правит согласно Курану и Сунне. Это было то, что они совершали во времена Али ибн Аби Талиба. Но сегодня просто принято среди некоторых называть о том, что хавариш – это все, которые вышли против правителя, неважно, муслим он или кафир, это заблуждение в корне неверно. Поэтому мы говорим, что хавариш – это те люди, которые выходят против законного правителя, который правит согласно шариата. Затем аль-хавариш. Мы говорили про них и описывали их положение. И, как мы уже говорили, и Ибн аль-Джаузи, описывая их, начинает с истории посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и того человека, Зуль-Хубайсара, Гуркуса ибн Зугейра ат-Тамими. Человек, который пришел к пророку, саллассам, когда был дележ, когда пророк, саллассам, разделил между четырьмя представителями земель Неджда золотой самородок, но этому Зуль-Хубайсара не досталось ничего. И этот человек разозлился и сказал пророку, саллассам, «Я Мухаммад, и адиль, фама адильт». «О Мухаммад, будь справедлив, ты не был справедлив». И тогда пророк саллассам разозлился и сказал: «Ая аману ниллаху аля ахлил ард, ва ля таамануни». Неужели Аллах дал мне в аманат то, что я бы заботился о всех жителях земли, но вы мне не доверяете? Аузу билля. И это было первое, когда этот человек выступил. И поэтому, когда он повернулся и стал уходить, пророк саллассам сказал: «Горе ему, яхруджу мин дыи хаза». Из спины этого, из потомства его, выйдут люди, которые будут читать Куран, но он не поднимется выше их ключиц. люди, которые будут заниматься поклонением, но это будет абсолютно бестолку, это не принесет им никакой пользы. Поэтому из потомства Зульхувейсара вышли предводители хавариджей, вышли предводители тех, которые обвиняли мусульман в куфре и выводили их из ислама за совершение тяжких грехов. И, субханаллах, среди них на сегодняшний день, конечно же, осталось не так много тех, которые разделяют их убеждения во всем. И лично я почти не видел, даже скажу сразу, я не видел того, кто бы выводил мусульман из ислама за совершение аль-кабайр, тяжких грехов. Хотя это один из основных признаков аль-хавариджей. Затем эти люди, которые мы уже говорили, они убили в свое время Абдуллу ибн Хабаба, одного из сыновей сахабов, убили, после чего убили его жену, убили его ребенка. И Ибн аль-Джаузи описывает их и говорит положение, что было дальше. И он говорит, удивительно их положение, потому что после того, как они убили мусульманина, после того, как они убили сына сподвижника, один из них увидел свинью, которая принадлежала к ахлю зимма, к людям зимма, к иудеям или же христианам, потому что иудеи не держат свиней. Даже они в этом плане, конечно же, намного чище, чем христиане. Поэтому он увидел свинью, которая принадлежала кому-то из христиан. И свинья пробегала мимо, и этот человек из числа хавариджей выхватил меч и убил свинью. И тогда люди, которые были вместе с ним, остальные хавариджи разозлились на него и сказали, как ты можешь творить это нечестие на земле? То есть, как ты можешь убивать эту свинью не по праву? После чего этот человек схватился за голову и сказал, «Субханаллах», и отправился и нашел этого свинопаса, которому принадлежала свинья. И стал с ним разговаривать, и удовлетворил его, то есть то, чтобы он успокоился, и заплатил ему деньги за эту свинью, за убитую, невинно убиенную свинью. После чего этот человек успокоился и принял его. И после этого только они признали о том, что он искупил свой грех. Тогда в то же время этот меч убивал и Абдуллу ибн Хаббаб. Поэтому Али, когда вызвал их, и была та самая битва при Нагаравани, он также обратился к ним и сказал, «Выведите убийц, которые убили Абдуллу, и мы прекратим с вами вражду». И тогда они продолжали кричать и орали, «Мы каждый из нас убил, каждый из нас участвовал в этом убийстве». И до тех пор продолжалось, пока Али не покончил с ними. И затем, конечно же, они подразделились на кучу сект, и среди них мы уже говорили, самая крупнейшая всегда была секта Аль-Азариха, Аль-Азракия. Были и другие секты, среди них были даже такие удивительные, которые считали, что он говорит, мы будем являться мушриками, язычниками, до тех пор, пока находимся среди язычников. Мы должны совершить хиджу в какое-то место, где вообще никого нет, тогда мы только будем мусульманами. И прочие заблуждения, которых тогда были и на сегодняшний день хватает. И их жестокость в отношении мусульман подтверждается тем хадисом, когда посланник Аллаха, алейхи афдалю ссаляту вассалям, сказал «Яктулюна ахляль ислам, вайдауна ахляль аусан». Они будут убивать мусульман и оставлять язычников. Поэтому то, что касательно зиммиев, ахлю зимма, иудеев и христиан, живших под защитой халифата, они обеспечивали им все условия. Заботились о них только как могли. Но то, что касательно мусульман, которые не были согласны с их убеждениями, они убивали и выносили на них такфир. И, конечно же, мы все должны как можно дальше держаться от таких идей. Азаналлах. На этом мы сегодня, иншаллах, закончим. Джазакумуллаху хайран.